Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 14 февраля 2020 года. Сон или подготовка к уроку? Вопрос. Стоит ли лишать себя наслаждения сытного ужина, если ты знаешь, что после этого проспишь дольше и, как следствие, у тебя будет меньше времени на изучение кабалы, на общение в группе и тому подобное? Ответ. Я бы этого не советовал. Я, например, заранее планирую, что могу сделать, чтобы в обязательном порядке встать на урок. Причем перед уроком я должен минимум за час-полтора готовиться к нему, читать, проникаться материалом, подготавливать себя к определенным ощущениям. А иначе как я смогу быть ответственным перед товарищами? Выходя к ученикам, я считаю их не учениками, а своими товарищами, через которых хочу получать какие-то ощущения. Я ведь тоже еще не нахожусь в абсолютном состоянии. Поэтому я постоянно готовлюсь к уроку, заранее знакомлюсь с темой урока и читаю отрывки по этой теме. Я настраиваю себя, как настраивают перед игрой музыкальный инструмент. А у вас речь не только не идет о настройке, а наоборот, о том, что вы можете не прийти к уроку. Такое вообще неприемлемо. Из урока на русском языке 12 января 2020 года.
Радиоверсия.
Неразлучная пара. Любовь и ненависть. Вопрос. Если любовь и ненависть взаимосвязаны, как будет ощущаться любовь без ненависти в полном исправлении? Ответ. В полном исправлении существуют отрицательная и положительная силы, которые абсолютно противоположны и поэтому определяют существование друг друга. Не может быть света без тьмы и любви без ненависти. И если мы поднимаемся, то обязательно увеличиваем и ненависть, и любовь внутри нас. Это надо изучать. Вопрос. Существует ли понятие «абсолютная любовь»? Ответ. Абсолютная любовь существует над абсолютной ненавистью. Это не так, как в нашем мире, когда вы хотите убрать все отрицательные свойства, и тогда якобы останутся только положительные. Но в этом случае пропадут и положительные свойства тоже, ведь одно не может существовать без другого, как плюс без минуса, электрон без позитрона. Одновременно должны существовать либо две динамические системы, либо одна, в которой есть два противоположных свойства или объекта. Из урока на русском языке 5 января 2020 года.
Радиоверсия.
Восстановятся ли знания прошлых кругооборотов? Вопрос. В прежних кругооборотах мы чему-то учились и теперь пришли сюда опять, чтобы научиться еще чему-то. Но все, что мы знали и понимали, от нас убрали. Имеем ли мы право восстановить эти знания? Ответ. Если вы будете заниматься кабалой, то все знания, которыми вы обладали раньше, быстро вернутся к вам. Вы начнете их ощущать, воспринимать как понятные вам истины. Как в нашем поколении. Насколько современные дети быстро усваивают и схватывают всевозможные техники, технологии, знания по сравнению с теми детьми, которые раскрывали для себя мир 10-20 веков назад. Не волнуйтесь, все вернется. Так специально устроено, чтобы каждый раз вы воспринимали вашу душу по-новому. Из урока на русском языке 26 января 2020 года.
Радиоверсия.
Современные виды помех. Вопрос. Что такое помеха? Ответ. Вообще помех нет. То, что мы называем помехой, это помощь против тебя, когда человеку оказывается помощь, но в очень неприятном для его эгоизма виде. Цель помехи – научить нас преодолевать ее, ставить духовное возвышение выше любого земного достижения, то есть поставить Творца выше всего остального. Вопрос. Какие есть виды помех? Ответ. Какие угодно, но обычно это пища, секс, семья, гордость, слава, знания. Вопрос. До недавнего времени действительно большой помехой был голод. У вашего учителя, у каббалиста высокого уровня, голодала семья. Что Творец хочет этим сказать? Ответ. Он испытывает людей. Будешь ли ты сейчас всеми силами рваться зарабатывать и как можно больше, или удовлетворяться только тем, что ты существуешь и как-то перебиваешься с сегодня на завтра? Это очень серьезные проблемы. Реплика. Но сейчас практически никто не голодает, это уже прошло. Ответ. Да, эти проблемы уже решены предыдущими поколениями. Вопрос. Как бы вы определили нынешние помехи обычного человека? Ответ. Сегодня у нас преобладают бытовые проблемы – секс, семья. Семья разваливается, потому что человек с сегодняшним эгоизмом не может долгое время существовать внутри одной и той же оболочки, называемой семьей. Поэтому и психологи, и социологи говорят о том, что человек в течение жизни будет создавать две или три семьи. Вопрос. Раньше люди жили в семье 20 лет, а сегодня человек вряд ли сможет выдержать 5-6 лет. То есть теперь Творец посылает огромные помехи через семью? Ответ. Да, и не только. Я думаю, приближение к духовному будет решаться на другом уровне – богатство, слава, знания. Слава гонит человека вперед. Посмотрите, что делается в правительстве перед выборами. А знания? Посмотрите, что творится между учеными. Хотя у них тоже стремление к славе преобладает над знаниями. Что касается общей массы людей, то их в первую очередь интересует секс, семья и деньги. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 25 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Развитие эгоизма и методика объединения. Часть 9. Народ Израиля до построения храма. Вопрос. Выйдя из Египта и получив Тору у горы Синай, народ Израиля со своим вновь обретенным единством завоевал землю Ханаана и превратил ее в землю Израиля. Эрец Исраэль означает желание быть похожим на Творца. Все это время продолжалась разработка и внедрение методики Муше. Интересно, чем народ занимался до построения храма? Ведь тогда не было изучения Торы и заповедей. Его ввели гораздо позднее. Ответ. Изучения не было, поскольку люди выполняли это на практике. Смысл их жизни заключался в том, чтобы постоянно находиться во все большей коммуникации между собой и раскрывать в их единстве Творца. Они ощущали эту методику, применяли ее и очень четко реализовывали между собой, больше-меньше, но в принципе за это и шла война. Реплика. Известный историк Иосиф Флавий пишет: «Невозможно перечесть частных отличий в обычаях и законах у всех народов. Иные отдали власть самодержателям, нескольким избранным родам, иные доверили ее народу. А наш законодатель, Муше, отказавшись от всего вышеперечисленного, создал так называемую теократию». Теократия – это когда духовный и государственный лидер представлен в одном лице. Ответ. Духовность властвует народом. Реплика. Образованное евреями государство около 200 лет существовало без регулярной армии и без централизованного административного аппарата. Духовные наставники из колена Леви были лишены земельного надела и жили в 48 городах, принадлежавших другим коленам. Они только обучали людей. Народ был поголовно грамотным. Причем грамоте начинали обучать детей уже с 3 лет. Кроме того, евреи – это народ, который не нуждается в царе. Первый царь Шауль появился уже после смерти Моше, когда начались войны с соседями, а до этого народ обходился без царя. Ответ. Для существования им было достаточно духовной коммуникации. Кроме того, они поддерживали коэнов и левитов, то есть всех тех, кто их обучал и духовно содержал. Ведь самая первая власть была основана на высшем управлении. Реплика. Интересен еще такой малоизвестный факт, что еврейский царь за различные провинности мог быть подвергнут телесному наказанию. А если, например, он позволял себе брать больше коней или денег, его могли и наказать. Ответ. Да, высшее духовное руководство было выше царя. Реплика. Кроме того, отмечалось особое отношение к слабым, немощным, женщинам, рабам. Считалось, что если у тебя одна подушка, ты должен отдать ее рабу. Ответ. То есть отношения между людьми требовали от них устремляться к большему взаимопониманию, взаимодействию, взаимосвязи, большей доброй зависимости. Из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля» 1 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Мудрости царя Соломона. Ненависть и любовь. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. Ненависть возбуждает раздоры – это нам вроде бы понятно. Любовь покрывает все грехи – это тоже правильно, потому что любви без греха быть не может. Надо проявить зло для того, чтобы понять необходимость в добре. Проявить ненависть для того, чтобы понять необходимость в любви. Вопрос. А не может быть так? Просто люблю. Ответ. Нет, это может быть только у матери относительно своего младенца. Только лишь. У тех людей, у которых нет никаких животных причин для этого, как у животных, у них не может быть для этого никаких начал. Вопрос. То есть у них не может быть любви? Ответ. Любовь – это когда я готов сделать для другого все, от себя к нему. Вопрос. Но может быть такое, я готов сделать для человека все? Ответ. Нет, наша природа так не устроена, мы этого делать не можем. Вопрос. Мы от природы грешны? Ответ. Это не называется грех, это наша природа, это неплохо и нехорошо. Вопрос. Так или иначе, наша природа к другому относиться как к чужому? Ответ. Боливар не выдержит двоих. Там это хорошо показано. Ты меня извини, конечно, но не получится. Или я, или ты. Так, конечно же, я. Вопрос. И как здесь все прегрешения покроют любовь? Как тогда это объяснить? Что здесь за тайна? Ответ. А если мы правильно относимся ко всем грехам, которые раскрываем между собой, ненависти и прочему, мы вызываем силу объединения вплоть до любви, которая покрывает нашу ненависть. Ненависть остается внутри, и благодаря ей мы достигаем уровня любви. Вопрос. А как мы это вызываем? Мы начинаем ненавидеть нашу ненависть к другому? Ответ. Да, но это уже, что называется, приходит свыше. А иначе это только у матери с детьми. И тоже до определенного предела. Природа нам показывала такие вещи, в Голодоморе и прочее, когда вообще вдруг исчезает материнский инстинкт. Реплика. Это, конечно, ужасно. Ответ. Это не ужасно, это природа. В природе нет ничего ужасного, это просто так. Вопрос. В этой простой истине царь Соломон говорит о том, что человек ненавидит, и вся его работа – призвать любовь, чтобы подняться над ненавистью? Ответ. Да. С телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 5 декабря 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.